Привет, братья и сестры, любовью Иисуса Христа. Мне еще более комфортнее стоять на этом месте, уже опыт приобретаю небольшой. Вот. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы живете, за то, что вы живые, за то, что вы искренние и преданные в служении Богу, за ваше гостеприимство, за ту атмосферу, которую вы участвуете в этом процессе, который Бог начал, вы ее подхватили, продолжаете. У вас просто невероятная атмосфера. Может быть, вы к ней привыкли, да, может быть, для вас это уже что-то, ну, такое нормально, общались, но я скажу, не так много церквей на Украине, я думаю, в мире, где народ Божий настолько открыт, настолько тянется друг к другу, поэтому пусть Бог обильно благословит. За вашу щедрость, немножко сказали, вы поддерживаете меня, наше служение поддерживаете, это для нас, для нашей семьи очень большое благословение, поэтому спасибо, пусть Бог вам воздаст обильно и радостью, и миром еще больше. Вчера был тоже такой особенный день, как я говорил, я даже не знал, что он в 7 часов закончился. Закончился и закончился, потом говорят, на час позже, чем обычно. Это было тоже очень классно, это было к сердцу верующих людей. Спасибо ведущим, ребята, вы просто молодцы, в течение дня такой держать режим хороший, старались. Мы получили огромное благословение, мы постараемся увести и передать его тем людям, которые остались дома у нас, для того, чтобы, знаете, вот как эту эстафетную палочку Божьей любви, вот эта атмосфера, которую Бог создает, реализовывать Днепродзержинские. Ну, я вчера говорил, это наше видение, да, будем фотографии вашей церкви и Богу молиться, чтобы у нас тоже такие праздники через несколько лет были. Но это результат, то, что вы имеете, это результат. Результат того, что кто-то когда-то, давно или недавно, имел силу проповедовать Евангелие. Если бы этого не было, если бы кто-то обрел счастье во Христе, обрел радость, обрел удовлетворение, то, ну, и остался бы дома один, стоял на коленях, пел псалмы, включал бы себе какой-нибудь интернет-церковь и вместе с этой интернет-непонятной церковью радовался, то вот этого бы не было. Не было бы этой атмосферы, не было бы многих людей, которые здесь сегодня. Если бы кто-то когда-то спасовал, кто-то когда-то сдержал свои уста, потому что недостаточно доверял той вести, которая нам вверена. Знаете, я обращаю внимание на современное христианство, ну вот, опять-таки, читая статьи, заглядывая в интернет, общаясь с пасторами. Знаете, кому проповедует современное христианство? В основном алкоголики, бомжи, наркоманы, бедные, обездоленные люди. И я совсем не против этого служения. Я совсем не против, что люди этим занимаются, жертвуют деньги, посвящают свою жизнь, организовывают реабилитационные центры. Это очень сложное служение. И я думаю, что нужно уважать то, что люди этим занимаются. И слава Богу. Но в большинстве своем складывается такое впечатление, как будто Евангелие, оно людям, ну, скажем, которые в этой жизни реализовали себя, имеют власть, имеют силу, имеют влияние, как будто им оно не нужно. Как будто у них все есть для того, чтобы жить. Как будто они вот своим имуществом, автомобилями, заводами, бизнес-проектами себе прокладывают вот жизнь. Мы идем рядом с ними и думаем, да сказать, не сказать. У него же вроде бы и так все в порядке. Вот есть какая-то недооценка той власти и той силы, которая заложена в той вести, которую Христос нам верил. И в контексте сегодняшнего праздника, может быть, не касаясь конкретно тех текстов, которые о нем говорят, вы знаете, да, сегодня торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, я вас тоже поздравляю с этим праздником. Суть этого праздника состоит в том, чтобы открыть царя, открыть того, кто обладает властью. Вот мы сегодня немножко поговорим о власти Евангелия, о власти, которую верил нам Бог. Чтобы мы с вами, Кто-то попроще, кто-то более сложный человек, кто-то побогаче, кто-то победнее. Все ощутили эту власть, которую нам дало Евангелие. Вначале я хотел бы привести простой пример. На каких-то американских авиалиниях запретили курить. Нельзя было курить. Но наши есть наши. Особенно те, кто при деньгах, они, все им можно. Хоть на американских авиалиниях. И вот этот мужчина, такой крупный, да, самец, решил покурить. И вот он курил, ему раз сделали замечание, второй раз сделали, третий раз замечание сделали, он как никого не обращает внимания. Потом он пошел, сел, и одна вот такая маленькая, худенькая, щупленькая, ничего так особо не представляла себя на вид стюардесса, она вспомнила о том, что есть серьезные штрафы за это дело. И она просто тихонько подошла и сказала: «Мужчина, если вы еще раз закурите, я в аэропорту доложу о вашем поведении, и вы заплатите штраф $2000. Он изменился в лице. «Все, я тут открою, выветрю, все сделаю, чтобы только вы этого не делали. Я на улице покурю, да? Да остановите». Понимаете, да? Кто-то из нас смотрит на себя и думает: я ничего не значущий. Я в этом мире не имею определенного влияния, у меня нет десятков подчиненных, или у меня нет сотен подчиненных, а кто-то думает, ну, даже тысячи нет подчиненных. Разный уровень. Но тем не менее, нам нужно осознать, что не от этого зависит наш успех в благовестии. Успех в благовестии зависит от того, насколько глубоко мы будем понимать, что же туда заряжено в это Евангелие. Насколько мощный заряд власти в нем. Насколько это боеголовка, которую Бог нам верил. Насколько она мощная. Нам нужно убрать взгляд от себя и сосредоточиться на той вести, которую нам верил Иисус Христос. Я хотел бы прочитать вместе с вами отрывок небольшой, но сконцентрироваться на одном его стихе. Это Евангелие от Матфея, знакомый текст. 28 глава, я думаю, вы не удивитесь, с 18 по 20 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Матфей, он берет и направляет наш взор на самую финишную прямую жизни и служения Иисуса Христа. Вот Христос пересекает эту ленточку. И вот он что-то самое важное, что-то самое ценное должен оставить своей церкви. Оставить своим ученикам, тем, которые должны оказать колоссальнейшее влияние. Тем, кто посеяли те зерна тогда, которые мы сегодня пожинаем, видя результат распространения Евангелия по всему лицу земли. Должно было быть что-то важное, но в то же время не растянутое, чтобы каждый из нас мог ухватиться крепко за эту истину и пронести ее до конца своих дней. Мы называем это великое поручение. Не только мы, но и богословы называют это великое поручение. И мы должны осознать, Бог дал нам с вами это великое поручение. И Иисус Христос, Божий Сын, пересекая эту финишную прямую, оставляя нас в этом забеге, Он сказал нам, что делать. Мы можем не путаться, мы можем не изучать какие-то программы, которые предлагают сегодня какая-то гиперсовременная церковь, призывая в очень сложные процессы небольшие церкви по всему лицу земли. Есть уже то направление, которое задал Иисус Христос, и мы видим, это великое поручение нашего Господа. И вот Он сказал, Что он сказал? Он сказал, делайте мне учеников. Да, я думаю, неоднократно вы об этом слышали, что здесь есть только один глагол. Делайте. Все остальное не глаголы. Наша концентрация внимания должна быть на глаголе. Делайте учеников. Идя, крестя, уча. Это тоже такой маленький момент, который я не буду затрагивать во всей проповеди, но сейчас хотел бы остановиться, что суть благовествования состоит в том, чтобы человек уверовал, обратился, но мы продолжали с ним быть, чтобы мы продолжали его вести. Не просто приведите человека в церковь, создайте такую атмосферу, чтобы он повторил за вами молитву покаяния и начал быть прихожанином. Иисус говорит, участвуйте в процессе ученичества, делайте учеников. Это очень важно, чтобы мы ухватились за этот момент и держались за него. Что если человек через наше служение, он уверовал, то значит нужно помогать ему, продолжать помогать ему становиться верным и посвященным христианином. И вот мы смотрим на этот процесс. Так, кто-то уверовал, там быстро ему проповедовали, кто-то уверовал 5 лет ему проповедовали, кто-то 10. Потом дальше мы смотрим на этот процесс. Кто-то быстро растет, курить быстро бросил, пить быстро бросил, пошел на группу, а кто-то долго, у кого-то процессы эти замедленные такие, вот его швыряет из стороны в сторону. Это сложно, зачем этим заниматься? Есть пастор, пусть он этим занимается. Но Иисус в этом великом поручении сосредотачивает внимание. Делайте мне учеников, проявляйте инициативу, идя. Пусть они будут вовлечены в дело церкви, в церковь, крестя. Продолжайте учить, передавайте им то, в чем вы уже твердо стоите, что я вам передал. Вот этот весь процесс, в который Христос вовлекает нас. Но вовлекая нас в этот процесс, Он не оставляет нас одних. И вот в 18 стихе Он говорит, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иисус Христос посылает учеников до края земли, простых, невзрачных рыбаков, бывший зелот, бывший мытарь, но сейчас они с точки зрения мира никто, они вообще в опале. Они прятались еще недавно и до сих пор не обрели большой силы. Их не признало общество. Им еще нужно чего-то ждать, но Он им дает определенное руководство. Делайте все народы моими учениками. К сожалению, вот это понятие, вот эта власть, которую Христос вкладывает и в Евангелие дает нам с вами, она сегодня стерилизуется современной церковью, Евангелие упрощается, а все потому, что люди перестают Евангелием жить. Для того, чтобы Евангелие распространялось, всякий верующий человек должен научиться ему. Он должен его узнать, он должен его понять. Он должен наслаждаться этим Евангелием, и он должен жить. Вы знаете, две разных семьи, которые занимаются МВ-овской, ну знаете, да, такое есть сетевое дело, МВ, пригласили меня для того, чтобы провести со мной беседу. Одни вообще сначала не предупредили, о чем говорить. Ну, когда я зашел домой, я все понял. Вот, везде это все дело было. Они даже ели макароны, которые они покупали у себя, все там. После этого пригласила другая семья, я тоже пришел, там уже немножко поменьше этой атрибутики. Захожу в ванную, там надо было руки помыть, а смотрю, у них Колгейт. Ну, кто там с МВМ сталкивался, там у них есть зубная паста, они за нее горой, вот, всем об этом говорят. Но я понял, что эти люди явно не живут своей темой, явно слабы они в своем сетевом маркетинге. Вот. Но у них было моющее, там, где они посуду мыли, то, что надо. Думаю, если они этим посуду моют, значит, хорошее, значит, надо брать. Но суть в чем? Я посмотрел на результаты жизни, на результаты влияние той семьи, у которой все было. Литература, еда, все эти моющие дела. Они имели большой успех. Они имели большой успех, большое влияние. Они входили в дома, в квартиры, входили на предприятия, где их уже ждали, проводили большие презентации. Они научились жить. Да, поначалу им было непросто, это все требовало каких-то вложений, но со временем это начало приносить дивиденды, им стало легко. Эти люди сейчас в Киеве. Живут, работают, трудятся, имеют, ну, скажем так, имеют определенный успех. Почему? Анализируя их жизнь, общаясь с ними, я понял, они просто этим жили. Когда ты с ним начинаешь говорить, хочешь, я тебя бизнесу научу? Его все темы вокруг этого дела вращаются. И он так это делает с улыбкой, так легко, так спокойно. И когда я с ним общался, я думал о том, что насколько было бы ценно, если бы мы с вами гораздо в большей степени могли жить Иисусом Христом. И апостол Павел не зря сказал эти драгоценные слова в послании к Галатам во 2 главе, в 20 стихе. «Уже не я живу, живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот в этих двух понятиях «возлюбил» и «отдал себя за меня» было все Евангелие для Павла. Он жил этим. Это было для него как вода, как воздух, как пища, как одежда. Он постоянно в этом пребывал. Он был очень сосредоточенным человеком, апостол Павел. И вот благодаря этой сосредоточенности на том, что нужно, на том, что дано Богом нам для жизни, этот человек имел успех. И знаете, где он вначале имел успех? Вот здесь. Апостол Павел прежде всего имел успех вот здесь, в своем сердце. Поэтому, как мы вчера рассматривали послание к филиппийцам, его совсем не смущали стены темницы. Его не смущало то, что он был прикован к воину, и эти воины менялись. Наоборот, имея внутренний успех, имея внутреннюю силу, он проповедовал этим воинам. И говорит, узы мои о Христе стали известны всей притории, всем прочим. Братья ободрились узами моими, начали проповедовать Евангелие. Этот человек имеет внутренний успех, потому что он живет Евангелием. Потому что ему была открыта эта тайна. Давайте вспомним, очень немножечко вспомним вопрос Иисуса Христа своим ученикам. Мы читаем об этом в 16 главе Матфея. «За кого вы почитаете меня?» Что отвечает Петр? Ты, Христос, Сын Бога Живого. И вот здесь важно следующее слово. Помните его? Как Иисус сказал Петру? Вот это одно слово важное. Блажен. Счастлив. Говорит, Петр, все. Если ты это понимаешь, у тебя есть все для жизни. Ты счастлив. Тебе больше ничего не надо. Если ты ухватишься за эту истину, что Иисус – это Христос, Сын Бога Живого, это финиш, это жизнь. Теперь живи. Живи, не обращай ни на что внимания, потому что у тебя есть все. Давайте вспомним человека по имени Давид, выдающийся человек, много псалмов написал. И снова очень короткие понятия, но насколько они емкие. 22-й псалом, 1 стих. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид в Ветхом Завете понимал благую весть. Он понимал, что если Бог пребывает вместе со мною, это абсолютно все, что мне нужно. Это все, что Бог желал мне дать. Если даже ничего не будет, а Бог будет со мною. Это все, что мне нужно. Знаете, был такой период в жизни еврейской церкви, когда они за это крепко держались, когда они это хорошо понимали. И написано в послании к евреям, что понимая эту истину, они даже расхищение, помните, да, имущество своего восприняли с радостью. Знают, да у нас есть что-то лучше, что-то большее. Это как то сокровище, который человек, который разбирается в драгоценностях, который находит не первое сокровище в своей жизни, он откапывает и делает ему оценку. У него уже в голове работают эти механизмы. И он посчитал, что все, что он нашел вот здесь, оно такое, казалось бы, небольшое на первый взгляд, но оно гораздо дороже, гораздо ценнее всего того, что у него было за всю жизнь. И он закопал, продал все, что было, и покупает поле. И он счастлив. Он знает, что он обеспечен до конца своих дней. Бог действительно обеспечил нас через Иисуса Христа до конца наших дней абсолютно всем, что необходимо. Для верующего вот в этом и есть благая весть. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это тайна, апостол Павел говорит об этом в 1 главе Колоссянам. Она была сокрыта от веков и родов, но ныне открыта. Христос в нас, упование славы. Говорит, которого мы проповедуем. И мы, нам открыта эта тайна, мы живем этой тайной, мы счастливы в этой тайне, но мы проповедуем Иисуса Христа, мы вразумляем всякого человека, мы научаем всякой премудрости, мы проводим и работу душепопечения, мы проводим и работу обучения, мы созидаем церковь просто для одной вещи, чтобы каждый человек понимал вот это совершенство в Иисусе Христе, полноту в Иисусе Христе, достаточность Иисуса Христа. Чем больше, чем глубже верующие люди пускают корни в эту истину, тем более естественно будет проповедование, благовествование. Когда я говорю слово проповедование, я не имею в виду кафедру. Я имею в виду наше проповедование разным людям. Мы все проповедуем. Для того, чтобы проповедовать Евангелие, не обязательно быть пастором или диаконом, или человеком, который занимает какое-то положение в церкви. Для этого нужно жить. Пускай мы никогда не станем за кафедру, но мы будем проповедниками Евангелия там, где мы живем, там, где мы работаем. И нас не будет смущать положение нашего руководителя. Или даже, может быть, какой-то совет акционеров. Потому что мы будем понимать, то, чем мы обладаем, у этих людей нет. Они реально нищие. У них ничего нет для настоящей жизни. Они не знают, для чего Бог сотворил человека. Они даже об этом не знают. Они не знают свои проблемы. Так мы видим, что Евангелие, оно распространяется через людей, которые истинно им живут. Но в то же время мы понимаем, что у Евангелия есть мощный фундамент истины, основание. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, в 11 стихе апостол Павел говорит, что нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот мы сейчас посмотрим, что Евангелие, которым мы живем, оно стоит. Но не на трех китах, потому что киты – это вымысел, киты, на которых стоит земля. Оно стоит на фактах, на незыблемых фактах, открытым нам в Слове Божьем. Итак, первый факт, на котором стоит Евангелие – человек абсолютно порочен и погибает. Человек абсолютно порочен и погибает. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих нам ясно об этом говорит. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Нам важно помнить эту духовную невидимую проблему, которую имеет всякий человек, рожденный в этот мир, как потомок Адама. Да, я коротко напомню, она состоит из трех частей, но очень важно ее понимать. Это коренная, внутренняя, невидимая проблема, которую носит всякий человек, рожденный обычным способом. Духовная проблема, она состоит из проблемы греха, в который впали Адам и Ева и приняли этот грех. И это та сила, которая дает нам предрасположенность ко всякому роду зла. И мы уже готовы делать зло. Люди, которые родились в этот мир и не решили внутреннюю проблему, они готовы делать зло. Следующий момент, вторая часть этой духовной проблемы, они безбожники. Бог сотворил человека для того, чтобы быть вместе с ним, жить вместе с ним. Но человек оставил Бога, он ушел от Бога для того, чтобы самостоятельно блуждать в этом мире. Исаия говорил об этом, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Но Господь возложил на него грехи всех нас. Это 53 глава, 6 стих. И естественно, когда мы оставили Бога, имея внутренний грех, сатана подчинил всякого человека. Мы знаем, что мы попали в рабство сатане и жили по воле князя, господствующего в воздухе. И имеем природу его. Он отец, отец всякого человека. Иисус говорил об этом в 8 главе, в 44 стихе Евангелия от Иоанна. Вы дети дьявола, потому что хотите исполнять похоти отца вашего. Это очень важно понимать природу человека, вот эту внутреннюю природу, внутреннюю проблему. И это важнейшая составляющая Евангелия. Человек порочен и погибает. Вторая важная вещь, второй важный факт. Евангелие разрешает эту проблему. Евангелие разрешает эту проблему. Мы прочитали о проблеме в 23 стихе послания к римлянам 3 главы. Давайте посмотрим 24 и 25 стихи 3 главы. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. Евангелие, которое указывает нам на жертву Иисуса Христа, показывает, что в Нем разрешается всякая духовная проблема. Нам нужно помнить, что Иисус Христос – это истинный пророк, который пришел для того, чтобы привести безбожного человека к Богу. И Он есть, только Он есть путь и истинная жизнь. Христос есть истинный первосвященник, который разрешает проблему греха. Как и те первосвященники, которые приносили в жертву, но они только указывали на того первосвященника, который придет. И Христос истинный царь, который разрешает проблему сатаны. Вот эта благая весть, во Христе разрешается духовная проблема. И только Евангелие об этом говорит. Только радостная весть Священного Писания, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Христос абсолютно и полностью разрешил эту проблему своим воплощением, своей жизнью, своими страданиями, своей смертью и своим воскресением. Нам важно это помнить. Следующий важный момент, что спасающее действие Евангелия, оно исходит только от Бога. Не от меня, как от проповедника. Я просто его передаю. Я просто посылаю этот заряд. Но что-то сделать внутри может только Бог. Может быть, кто-то из нас сталкивался с такими интересными людьми в своей жизни, которые еще не уверовали во Христа, которые все понимают и задают вопрос: ну как вы уверовали? Я не могу. Человек как будто бы стоит у порога, в миллиметре. Вот он, его даже видно из Царства Небесного. И кажется, вот-вот он войдет, вот-вот еще шажок. Но он его не может сделать. Потому что на самом деле, вот эта духовная проблема, о которой мы говорим, духовная мертвость, человек не просто не у порога, он за невероятной пропастью находится. И если Бог не даст этому человеку жизнь, ничего не произойдет. Какой бы ни был талантливый проповедник, какой бы он ни был сильный, ничего не произойдет. Только Бог дает рождение свыше. И история с Никодимом, которую вы тоже хорошо знаете, оно яркое тому подтверждение. Меня поражают слова Иисуса Никодиму. Он говорит, кто не родится свыше, он даже увидеть не может Царство Небесного. Он не может понять, что там происходит. И, конечно же, вот эти вопросы, о которых Евгений Иванович говорил, как вы можете слушать одно и то же каждое воскресенье или когда вы там встречаетесь и общаетесь? Почему люди такие вопросы задают? Потому что глаза закрыты. Потому что Бог еще не открыл глаза. Но когда Бог открывает глаза, происходит невероятное чудо. Итак, мы увидели то, что Евангелие стоит на трех фактах, незыблемых фактах. Только оно говорит о истинной греховности человека. Оно говорит о том, что только Христос разрешает внутреннюю проблему. И только Бог открывает глаза, давая человеку рождение свыше. Нам очень важно понимать, что Евангелие основано на исторических фактах. Об этом говорил апостол Петр, он говорит, мы были, мы видели, мы были с ним на Святой Горе, мы были свидетелями. Это второе послание Петра, 1 глава 16-17 стих. Тот же Иоанн говорит в первой главе, в своем первом послании о том, что было от начала, что мы видели, слышали, мы трогали, руки наши осязали о слове жизни. Мы были свидетелями, и мы возвещаем вам. Оно основано на исторических фактах. Мы должны понимать, говоря о власти Евангелия, что Евангелие обладает покоряющей силой. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Павел говорит, я не стыжусь. Я готов идти в Рим. Я готов проповедовать в этом элитном городе. Мне не стыдно, потому что не я вот такой хороший, образованный, красноречивый человек, а Евангелие – это сила Божия. Я взял с собой тот заряд, который надо. У меня он всегда при себе, у меня он всегда в сердце. Я знаю, что Евангелие – это динамо, сила, динамит, который может взорваться в том месте, в котором Бог взорвет. А я заложу эту взрывчатку во всякого человека, который передо мною встретиться. Я готов проповедовать разным людям, варварам, рабам, свободным, власть имеющим, разным людям. Павел знал, каким было Евангелие. Давайте мы посмотрим один текст, Деяния апостолов, 26 глава. Прочитаем несколько стихов. С 15 стиха прочитаем. Да, с 15 стиха. Павел свидетельствует, говорит, я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского, от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов. Давайте посмотрим 20 стих. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Апостол Павел не стесняется, он проповедует разным людям, он проповедует в силе, он проповедует авторитетно. Он проповедует авторитетно, потому что знает, что в Евангелии есть сила Божия. И вот он продолжает, за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но получив помощь от Бога, я до этого дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то и что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вы знаете, да, перед кем стоит Павел? Перед царем. Он проповедует царю. Он проповедует человеку, который занимает высокое положение в римском обществе, и царю, царю евреев. И он не стесняется. Он обладает мощью, он обладает силой, он понимает власть. Видимо, он молился об этом перед этой беседой, но его совсем не смущают регалии людей. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Это были большие слова Павла, но для мира они оказались малопонятными, малозначащими. И Фест просто увидел в Павле философа, и не больше. Философа, который проповедует какую-то странную для него философию, и он его назвал безумным. Вас когда-нибудь называли безумными, сумасшедшими людьми? Если это было, то большая честь для нас, когда нашу проповедь, когда мы действительно проповедуем Евангелие, когда мы уверены, что проповедуем Евангелие, люди, к сожалению, не понимают и крутят у виска. Евангелие обладает властью и силой. В послании к римлянам в 14 главе с 24 по 26 стих Павел говорит о том, что через Евангелие он был призван покорять вере все народы. И вот в Деяниях апостолов в 17 главе, в 30-31 стихе он говорит, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, потому что он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Опять же вопрос, перед кем стоит Павел? Если представить себе флот, с которым вы так или иначе видите, слышите, это высший командный состав. Это собралась группа адмиралов в Ареопаге, которые привыкли слушать возвышенные вещи. И вот апостол Павел не пытается подойти к ним на каком-то коне так, чтобы они его зауважали. Апостол Павел авторитетно проповедует этим людям Бога и проповедует им покаяние. Итак, Евангелие имеет власть покорять вере все народы. Нам нужно твердо понимать, Евангелие, оно всегда побеждает. Евангелие всегда побеждает. Даже когда кажется, что мы проигрываем, все равно мы выиграем. Все равно Евангелие дает нам торжествовать во Христе. Иисус сказал такие важные слова в Матфея в 16 главе. Он говорит, я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Они обязательно будут открываться. Нам нужно это помнить, что ворота ада откроются, если верующий человек настойчиво будет проповедовать Евангелие. Давайте мы вместе откроем первое послание Коринфянам, вернее, второе послание Коринфянам, 4 главу. Павел говорит о проповедовании Евангелия как о драгоценном служении. Он говорит, поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Имея по милости Божией такое служение, возвещать людям Евангелие, мы не унываем. Давайте дальше, третий стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал себя, когда мы проповедовали в Евангелии, и люди, ну скажем, где-то улыбнулись, отвергли? Такое чувство, как будто проиграл. Как будто где-то не дотянул, где-то мог бы что-то сказать, но проиграл. Павел говорит, нет, это не так. Мы всегда побеждаем. Когда мы с любовью проповедуем Евангелие, и даже если люди его отвергают, все равно это победа. Это победа внутри. Мы осознали власть, благую весть, мы передали благую весть. Он говорит, справляйтесь, вставать, не унывайте, не смущайтесь, продолжайте это важное дело. Вы всегда победители. В послании к римлянам, 8 главе, Павел называет нас больше, чем победители. Мы все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Слово «преодолеваем», если так перевести с оригинального языка, это больше, чем победители. Давайте дальше читать. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Наши сердца озарены. Бог нас озарил. Мы уже победители. Когда глаза наши открылись, мы уже записаны в список победителей в глазах Бога. Давайте посмотрим 8-10 стихи. Павел говорит, мы отовсюду притесняемы, но вот его состояние, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Это победа. Мы гонимы, но не оставлены. У нас есть проблемы, но эти проблемы нас не сломили, потому что Бог озарил наши сердца познанием славы Божией. Не потому, что мы живем в преуспевающей стране, не потому, что у нас поднятие экономики какое-то, не потому, что мы выздоровели и болезнь прошла, не потому, что все проблемы на видимом уровне решились, не поэтому. Он говорит, есть одна причина. Бог открыл наши глаза, и мы знаем Христа. Мы уже победители. Мы те, кого Бог поставил в этом мире. Идти и просто проповедовать это слово, уповая на то, что Он откроет глаза, и не смущаться, если этого не происходит. Я думаю, что нет в мире даже такого пастора, который бы проповедовал, и все-все-все люди после его слов каялись. Такого нет. Поэтому в нашей жизни будут люди, которые будут отворачиваться. Но давайте мы будем снова вставать и не ощущать поражения, а идти дальше. Потому что Бог озарил сердца наши познанием славы Его. Итак, Евангелие обладает великой властью. Евангелие обладает великой силой. Мы носители этой власти и силы. Давайте не будем смущаться. Никогда, ни перед кем, потому что Бог верил нам большое богатство, потому что Бог наделил нас в Евангелии большой властью, и потому что Бог наделил нас большой силой, и пусть Ему будет слава. Аминь.